эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Могут ли российские ЛГБТ-сообщества добиться разрешения провести публичные акции в аннексированном Крыму через Европейский суд по правам человека? Почему российские власти полуострова против проведения таких мероприятий? Готова ли Россия выполнить требования ЛГБТ-активистов в случае их победы в суде? Все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некречия. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Нетолерантный Крым, чиновники, местные чиновники против ЛГБТ. Мы об этом поговорим в ближайшем эфире. Почему? Да, потому что есть некий российский ЛГБТ-активист, который обжаловал в Европейском суде по правам человека запрет подконтрольных Кремлю властей Крыма на проведение на полуострове гей-парадов в Ялте, Семиизе и Гурзуфе, а также ЛГБТ-пикетов в Ялте, Алупке и Гурзуфе. Это все было в 2017 году. То есть подавались заявки, да, а местная власть, она, собственно, не позволила проводить такие мероприятия. И вот, собственно, российский правозащитник и ЛГБТ-активист Николай Алексеев подал в суд, в Европейский суд по правам человека. И сейчас, собственно, мы узнаем у него все подробности, потому что ранее он сообщал в Твиттере о том, что, собственно, да, запреты шествия гей-парадов в Ялте, Семизе и Гурзуфе, а также ЛГБТ-пикета в Ялте, Алупке и Гурзуфе, которые планировались в октябре 2017 года, обжалованы в Европейском суде по правам человека. Верховный суд России отклонил нашу кассацию, пишет Николай Алексеев, кассационную жалобу по делу 6 декабря прошлого года. Вот у нас на связи с нашей студией Николай Алексеев. Здравствуйте, Николай.
Доброе утро.
Давайте по порядку, да, мы вот видели ваш твиттер, по новостям разлетелась эта новость, и хотим теперь уже восстановить все в деталях. Ну, во-первых, давайте напомним, да, что было в 2017 году, и почему, собственно, вы решили организовывать ЛГБТ-мероприятие на полуострове вот тогда?
Ну, во-первых, это были не первые случаи, когда мы пытались их организовать. Мы это делаем уже на протяжении последних там 5 лет, пытаемся это сделать. И это не первая жалоба, которую мы направляли по Крыму в Европейский суд. У нас уже были такие жалобы по Симферополю, по Ялте и по Севастополю, которые мы направляли и в 2015 году, и позже. И в 2017 году, то есть это просто продолжение той кампании, которую мы ведем уже на протяжении многих лет, пытаясь согласовать эти мероприятия не только там по всей России, но и на территории Крыма. Поэтому в 2017 году мы подавали уведомления уже просто в большем количестве городов, и там практически был охвачен территория всего Крыма, то есть ну, огромное количество этих городов. И вот на данный момент мы просто довели эти все дела до Европейского суда. Осталось у нас только Керчь, потому что по Керчи мы там были проблемы с судом первой инстанции, и это дело очень сильно затянулось. Тем не менее, их обязали рассмотреть это дело Верховный суд Крыма, и дальше вот сейчас это находится на стадии кассационного обжалования в Верховном суде Крыма. Но тоже, опять же, это пойдет, видимо, по той же самой схеме, и тоже будет доведено до Европейского суда. Поэтому мы охватили фактически все основные города Крыма тогда, в 2017 году, в октябре, и довели это все до логического завершения, потому что нам было отказано везде, и мы не смогли провести эти мероприятия.
Алексей,
А дальше все дело за Европейским судом, а дальше уже от нас ничего не зависит. Я могу сказать просто, что еще до сих пор даже не коммуницированы, не открыты дела по вот тем первым жалобам, которые мы подавали относительно Крыма, потому что, например, огромное количество дел, которые подавались по другим российским городам, они уже коммуницированы, плюс ко всему российское правительство уже на них ответило, и дело просто ждет там решений в Европейском суде. А по Крыма эти дела даже не открыты. То есть там настолько сложная проблема, связанная с решением спора о территориальной принадлежности полуострова, то что, соответственно, есть дела, которые межгосударственные, между Украиной и Россией, которые до сих пор не разрешены, и, соответственно, видимо, никто не хочет сюда еще, как говорится, добавить вот эту вот каплю, ложку меда или дегтя в виде гей-парадов. Угу. Поэтому, тем не менее, как бы вопрос будет в любом случае когда-то разрешен, но вот он пока лежит без движения.
Угу. А я напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи Николай Алексеев, российский правозащитник и активист ЛГБТ-движения. Кто, может быть, не знает, как расшифровывается такая аббревиатура, да? А вот она расшифровывается так: лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. И вот ЛГБТ, да, мы говорим о правах ЛГБТ на полуострове, и, собственно, вот Николай Алексеев дал нам такой повод, написав в Твиттере информацию, собственно, о том, что в ЕСПЧ рассмотрят кассационную жалобу. Алексей, вот немного давайте бэк. По российским городам, да, когда вы подавали в Европейский суд по правам человека, там были ли какие-то позитивные решения, да, по этим делам, когда вам не давали проводить ЛГБТ-мероприятия в российских городах, и вы выигрывали в ЕСПЧ вот дела против российской власти?
Да, конечно, мы выигрывали. Вот первое дело, которое было в 2010 году по Москве, по запрету гей-парадов в Москве в 2006-2007-2008 годах, оно в 2010 году было выиграно, оно в 2011 вступило. Вот, кстати говоря, сегодня 11 апреля, вот как раз сегодня ровно 8 лет, как это решение вступило в силу. И оно до сих пор российскими властями не исполнено по существу правовых позиций. То есть вот это первое дело, которое 8 лет уже не исполняется, фактически оно находится на мониторинге в Комитете министров Совета Европы и не исполняется. То есть, по сути, Россия 8 лет переписывается с Комитета министров и говорит о том, какие они прекрасные, как они там проводят семинары для судей российских судов, информируя их об этом прекрасном решении, которое было принято еще 8 лет назад. Дальше было решение по закону о гей-пропаганде, который мы тоже выиграли в 2017 году относительно неправомерности этого закона о запрете гей-пропаганды. Тем не менее, оно также не исполняется, то есть законы как действовали, так и действуют. Дальше было решение прошлогоднее, ноябрьское, о том, тоже по гей-парадам в 8 городах России, которое сейчас еще не вступило в силу, но в ближайшее время оно, видимо, вступит в силу. Ну, оно обеими сторонами было обжаловано в Большой палате Европейского суда, и мы ждем вот в апреле-мае, будет ли оно передано на пересмотр в Большую палату.
Николай, а вот были такие решения, которые привели к тому, что вот там российские власти того или иного города, они прислушались и разрешили проводить мероприятия? Или компенсировали вам там моральный ущерб или какие-то еще расходы? Потому что вы же подавали в Европейский суд по правам человека, да, также с требованием компенсировать вам финансовые какие-то затраты или моральный ущерб. То есть было ли вам компенсировано в финансовом смысле или в смысле разрешить проводить мероприятия?
Ну, в смысле разрешить проводить мероприятия нет. Как я сказал, что Россия по существу правовых позиций ничего не исполняет. То есть единственное, что Россия иногда делает, это выплачивает финансовую компенсацию. Но в нашем случае ситуация еще хуже. Вот если там взять, допустим, другие жалобы, то там, по крайней мере, хотя бы выплачиваются какие-то финансовые компенсации. А в нашем случае, вот, например, по тем делам, которые я вам сказал, единственное, что Россия выплатила, это компенсацию по делу 2010 года, когда выплачен был 12 тысяч евро компенсации морального вреда. Все. По запрету о гей-пропаганде там было присуждено 21, по-моему, тысяча евро. Пор не выплачен, уже больше года прошло. И по ноябрьскому делу не было присуждено Европейским судом ничего. Они посчитали, что России нужно добиваться, от России нужно добиваться исполнения решения по правовым позициям, а не выплачивать компенсацию.
Николай, вот, давайте поэтому... теперь спасибо, что вы такой бэк дали. Это чтобы мы понимали, да, собственно, какова и ваша история, как активиста в том числе. А теперь Крым. Вот
Хорошо, что подняли этот вопрос. Я просто хочу сказать, что очень много пересудов относительно того, что я на этом зарабатываю. Вот. И чтобы просто знали о том, что я за 10 лет больше даже, чем я этим занимаюсь, я заработал 12 тысяч евро. Ну, разделите это по месяцам, и получите, как бы, сколько было в это вложено, это даже уже не говорится.
Угу. То есть вы, в принципе, вот такие какие-то обвинения, которые действительно в интернете появляются, вы таким образом их опровергаете, потому что действительно по цифрам...
Абсолютно. Угу. Абсолютный бред, потому что на этом заработать никогда ничего невозможно было и никогда не будет
возможно. Николай, теперь такой другой вопрос, да? Зачем нужно проводить ЛГБТ-мероприятия в Крыму? Тем более там в 5, в 4, в 3 городах. Неужели в Крыму так много ЛГБТ-активистов? Потому что мы помним, что было, во всяком случае, там до аннексии Крыма, до 2014 года. Это СМИИС, это там клубы и такой вот ЛГБТ-туризм, если можно так сказать, да? Когда летом приезжало действительно много представителей ЛГБТ на полуостров, чтобы отдохнуть, и, собственно, для этого были созданы все условия. А вот сейчас, неужели так много ЛГБТ-представителей на полуострове, чтобы проводить такие мероприятия прямо сразу в нескольких городах Крыма?
Да вы знаете, даже дело не в этом. Дело в том, что кто-то должен был просто-напросто заняться, чтобы эта тема просто не умерла. Потому что эта тема, по сути дела, бы умерла, если бы мы не занимались этим вопросом. Потому что все боятся, всем все понятно, что, например, мы когда даже туда ездили, ну, такого, ну, у меня был единичный, по-моему, случай, я объехал всю Россию от Чукотки до Калининграда. У меня единственный был случай там один, где за мной там реально вот устроили слежку там из администрации и пытались там провокацию совершить и так далее. А в Крыму это было во всех городах. То есть, как бы, куда бы мы ни приехали, везде они устроили вот эту вот дурацкую какую-то слежку, непонятно для кого. Они выходили, фотографировали машину, на которой мы ездим. Они там передавали эти фотографии кому-то потом. Ну, в общем, это был какой-то бред, абсурд. И, собственно говоря, нам-то хотелось просто поднять этот вопрос, и чтобы тема не умерла, потому что всем понятно, что там некоторое время назад ЛГБТ-жизнь в Крыму, она была гораздо более бурной, чем то, что есть сейчас. Тем не менее, я всегда говорю, что абсолютно не имеет никакого значения, сколько людей выйдет на это мероприятие. Это абсолютно не играет никакой роли, сколько написано людей в заявке, сколько на нее выйдет и так далее. Вы сначала согласуете. Первичный вопрос – это вопрос согласования. Если вы согласуете мероприятие, так давайте согласуйте, и мы посмотрим, сколько на него выйдет. Пускай это будет 5 человек, 10, 20, какое-то имеет значение. На первый гей-парад там во всех цивилизованных странах тоже выходили единицы. А в конечном итоге это заканчивалось многотысячными и даже миллионными шествиями. Поэтому все же вопрос времени. Сегодня 5 человек, завтра 500, послезавтра 5000, а потом миллион. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вы нарушаете закон и не даете нам провести наше мероприятие. Только в этом. Согласуйте, а после этого мы будем обсуждать, сколько на него выйдет, сколько там геев в Крыму, в Москве, в Санкт-Петербурге, на Чукотке и так далее. Вот этот принципиальный вопрос до сих пор не решен уже на протяжении, как он сказал, многих лет. Не только в Крыму, но и вообще на территории всей России.
Николай, но вы же сами отметили, что ситуация... Говорят... Да, смотрите, вы сами отметили, что ситуация, значит, после 2014 года, она изменилась, ЛГБТ, на полуострове. Отслеживаете ли вы, вот говорите про слежку, что за вами слежка была, нарушение именно прав ЛГБТ, да, представителей ЛГБТ на полуострове, начиная с 2014 года. То есть обращаются ли к вам, есть ли какая-то возможность обращаться людям и говорить о том, что там их преследуют, или их увольняют с работы за то, что узнают, да, что они из ЛГБТ и прочее, прочее. То есть вот такую деятельность вы ведете на полуострове?
Безусловно, не только там, но и вообще по всей территории России. То есть это мы не, я же говорю, что мы не зациклены там на каком-то конкретном регионе, вот как сейчас кто-то там занимается каким-то одним регионом, у нас известная тема преследования геев в Чечне. Ни одного гея из Чечни никто не видел, но тем не менее освоены уже миллионы долларов. Вот. И поэтому мы занимаемся по всей территории России, в том числе и в Крыму. И есть такие случаи, к сожалению, у нас люди в таких индивидуальных случаях не хотят афишировать тему и не хотят добиваться своих прав через судебные инстанции и так далее. Вот вчера был случай по поводу выигрыша, значит, трансгендера в питерском суде, и вот я рад, что появляются такие случаи, когда люди идут в суд и пытаются добиться своих прав и даже выигрывают эти дела.
Да, Николай, мы просто называемся Крым Реалии, нас интересует именно, что происходит на полуострове, поэтому я вас так про Крым и спрашиваю. спрашиваю, да, тем более, что вы вот такой в истории Крыма человек, который решил так много сразу гей-парадов провести на полуострове. Вот, поэтому я спрашиваю, обращаются ли вам, есть ли, да, какая-то вот ячейка организации, или есть ли какое-то комьюнити в Крыму, или какой-то вот контакт, с которым крымчане могут связаться, если их притесняют, если их права нарушают. Мы говорим об ЛГБТ.
Безусловно, потому что любой человек, который ко мне обращается, я всегда пытаюсь изучить ту ситуацию, в которой он находится. То есть любой человек, который со мной очень легко связаться, потому что любой, кто хочет это сделать, это может сделать через социальные сети.
А сколько таких обращений было за последние лет 5? Вот сколько таких обращений было из Крыма?
По Крыму? По Крыму единичные. Просто единичные. Потому что гораздо проще это просто не делать ничего, уехать в Россию, там уехать в Украину, уехать еще куда-то, но не решать эти вопросы.
Вот, Николай, я бы хотела спросить еще так же у вас, да, потому что у вас такая бурная деятельность на территории России, а тут аннексированный Крым. Вы сами говорите, что в судах есть определенная специфика, да, потому что вы как российский гражданин, российский общественный активист, обращаетесь даже в Европейский суд по правам человека, на каком основании юридическом, да, наверное, возникают такие вопросы, вот как вы об этом сказали. Ну, собственно, вот вопрос. Если в России еще нет прав и свобод для ЛГБТ таких, которые бы хотели видеть, очевидно, сами представители ЛГБТ, да, во многих случаях, то зачем вам вообще нужен вот аннексированный Крым с его сложной вот такой вот историей, сложным статусом? И, собственно, тем более, зачем там на 2-миллионном полуострове проводить марши, которые вы говорите, что могут и тысячи, и миллионы выходить на него?
Ну, я вам отвечу так. В 2009 году мне задавали тот же самый вопрос, когда мы взяли пару, однополую пару, и пришли в московский ЗАГС. И мне сказали, зачем вы пришли в московский ЗАГС в 2009 году, какие однополые браки, вообще в России об этом даже помыслить нельзя. И тогда я им сказал о том, что если я сегодня не приду в этот ЗАГС и не подам заявление в 2009 году, то в 2019 или 2020 году у меня не будет решения Европейского суда по этому вопросу. Так вот, то же самое касается и Крыма, и вообще всего, что мы делаем, потому что мы в данном случае думаем наперед. Мы думаем о том, что будет через какое-то время, и как эти юридические коллизии будут в конечном итоге разрешены. Поэтому то, что мы подавали, и если бы мы не подавали это, например, в 2014 году, то, наверное, эти крымские дела лежали бы еще, там, я не знаю, еще десятилетия в Европейском суде, и не было никаким образом разрешены. А слава богу, что мы это тогда сделали, и то, что вот мы сейчас обсуждаем 2017, это только, скажем, добавка к тому, что уже было. Поэтому мы хотим разрешить целый ряд юридических вопросов, которые назрели в России, и если мы Крымом не будем заниматься сегодня, то в этом случае мы никогда не дождемся решения этих вопросов. Вот исключительно в этой плоскости.
Николай, не знаю, следите ли вы за ЛГБТ-движением, которое в Украине, и, собственно, за тем, как вот последние несколько лет мы наблюдаем, какие массовые марши равенства проходят в Киеве, в том числе, да, ну, то, собственно, в Киеве это самый такой яркий пример, и вот уже 2 года мы наблюдали, вот, наверное, это будет 3-й год, как там даже драг-куин выходят и, собственно, вот во время этого марша и участвуют со всеми остальными представителями ЛГБТ в этом. Я бы хотела, чтобы мы с вами послушали фрагмент, потому что там есть и послание для Крыма. Вот марш ЛГБТ 2017 года, когда драг-куин впервые появились там на марше равенства. Давайте послушаем.
Да, вместе с подругами мы первые вообще драги Украины, которые вышли на открытый марш в поддержку общества, да и вообще. Но я считаю, что это достаточно исторический момент.
Я думала, что будет ливень, светит солнышко, я так переливаюсь.
Вообще, почему-то никто не улыбается. Ну, может быть, чувствуют вот такую напряженность со стороны, как их принято называть, оппонентов, которые, громкоговоритель, несут несусветную чушь. Ну, прошли люди. Проехала платформа с пьютыми клоунами. Какая проблема? Это будет во второй день деоккупации. Мы таким маршем войдем в семейство. Вот так.
С вами Радио Крым Реалии. Мы слышали фрагмент из Киева 2017 года во время марша равенства, там, где были Drag Queens. И вот мы слышали основного спикера, есть этот материал на сайте Крым Реалии, Жанну Семиис. Вот, мы позже поговорим и с Жанной Семиис в этом эфире. Но вот я хотела бы спросить у нашего эксперта, собственно, что вы скажете. Да, Николай Алексеев с нами на связи, российский правозащитный активист ЛГБТ-движения. Вот такие обещания из Киева. Да, что марш будет и в Семиизе.
Ну вот мне только непонятно одно. Я, конечно, все прекрасно, что они провели это мероприятие в Киеве. Я очень рад, что они это сделали, потому что, в общем-то, я давно занимался этим вопросом и в международном плане, потому что я считаю, что, конечно, такие мероприятия должны везде проходить. А мне непонятно только вот эта вот Жанна Семиис, которая там вещала на этом мероприятии. Мне просто непонятно, почему она не организовала эти мероприятия до 2014 года. Почему никакого движения со стороны... Потому что я, например, украинская... ЛГБТ-движение, я его знаю с 2005 года. Я сам лично был в Киеве на ЛГБТ-конференции, которая меня по приглашению как раз киевских украинских активистов, я был там в сентябре, по-моему, или в октябре 2005 года. То есть еще тогда, когда не было даже движения московского прайда здесь в Москве, и когда мы еще даже не развернули свою деятельность здесь. И тем не менее, мне непонятно, почему вот до 2014 года украинское ЛГБТ-движение не пыталась организовать подобных мероприятий на территории Крыма. Не пыталась каким-то образом бороться там за права ЛГБТ-людей. Вот это единственный вопрос, который у меня есть. А то, что они провели свои мероприятия в Киеве, я очень за них рад, и я надеюсь, что это все войдет в добрую традицию и продолжится.
Угу. Николай, но я только отмечу, что до 2014 года в Семиизе реально вот Drag Queens вот ходили, даже могли выйти по улице, пройтись, и к ним нормально относились, никаких не было конфликтов.
Я вам могу сказать, что в Москве реально до 2011 года Drag Queens стояли перед всеми московскими гей-клубами и барами на улице и точно так же абсолютно спокойно ходили по улице. Я могу даже... Вы можете зайти в мои социальные сети, например, и посмотреть, как я сам лично ходил в образе Кончиты Вурст по Тверской улице в Москве в день Евровидения. Это было совсем недавно.
Да, ну я просто я отреагировала на то, что вы говорите, почему не проводились какие-то мероприятия. Позже в наш эфир, вот если захотите, оставайтесь, послушайте. А, собственно, включится Денис Крат, как раз ЛГБТ-активист украинский, и он же есть Жанна Семиис, который расскажет о том, как это было в Крыму до 2014 года, до российской аннексии. Собственно, и это тоже интересный момент. Спасибо вам за то, что вы к нам включились, рассказали о том, что произошло, на кого вы куда подали в суд, что в ЕСПЧ об этом говорят, да, и рассказали даже БЭК о вашей активной деятельности на территории соседней России. Николай Алексеев, российский правозащитник и активист ЛГБТ-движения, был с нами на связи. С вами Радио Крым Реалии. Я напомню, что тема нашей программы «Нетолерантный Крым. Чиновники против ЛГБТ». Мы говорим, вот у нас появился информационный повод, потому что Николай Алексеев написал, значит, он относительно довольно-таки известный, да, в ЛГБТ-движениях активист, он написал, новость разлетелась о том, что, напомню его этот твит, что, собственно, запреты шествий гей-парада в Ялте, Семиизе, Гурзуфе, а также ЛГБТ-пикетов в Ялте, Алупке и Гурзуфе, которые он планировал в октябре 2017 года, они обжалованы в Европейском суде по правам человека. Но, как сказал, собственно, господин Алексеев, что тут решение непонятно, когда будет, потому что сложный вопрос. Потому что Крым – территория аннексированная. Поэтому тут уж будем следить за тем, как это будет происходить. Вот задала я вопрос Николаю о том, зачем вообще так много массовых мероприятий ЛГБТ в Крыму вот сейчас, да, сколько там людей, и неужели это будет так все популярно, но он говорит, что надо делать, и со временем будет больше и больше людей приходить туда. Мы эфир только разогрели в этом направлении. Я напомню, что нас можно слушать на 105.9 FM, на сайте Крым Реалии, в YouTube и в Facebook есть видеотрансляция на страницах Крым Реалии. Можете звонить к нам по номеру 8 810 06 926 и отвечать, ну и сказать, может быть, свои впечатления, готовы ли вы выйти на марш равенства какой-то или марш ЛГБТ на полуострове, готовы ли вы, что вот это может произойти, пройти в Крыму, да, там, например, в ближайшее время, как вы к этому относитесь, пожалуйста, звоните, делитесь своим мнением. Также я могу сказать, что наше время на Первом канале Украинского радио вот заканчивается через несколько секунд, но мы продолжаем на 105.9 FM, поэтому оставайтесь с нами, тема только начинается.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», я Катерина Некреч, а мы продолжаем наш разговор о толерантном или нетолерантном полуострове. Будем разбираться, да. Была инициатива от российского активиста ЛГБТ организовать какой-то вот гей-парад, но и, собственно, вот она увенчалась неуспехом, эта инициатива, и он подал в Европейский суд по правам человека. Но мы послушали фрагмент, да, фрагмент этот с такого первого массового прайда, именно марша равенства, да, тут вот так вот в Украине называют это все дело, марш равенства, который в 17 году прошел, и тогда впервые Drag Queens, например, вышли, тоже были на платформе, танцевали и развлекали публику в том числе. Ну вот о чем вообще марш равенства, зачем он нужен, да, и в чем разница между маршем равенства, как это называют в Украине, украинские ЛГБТ-активисты, и, например, гей-парадом, я думаю, что нам сейчас объяснит наш следующий эксперт, специалист по связям с общественностью Киев Прайда, активистка движения за права ЛГБТ-сообщества в Украине София Лапина. София, здравствуй.
Добрый день.
Вот для начала, да, потому что, значит, в Крыму такая история, там была инициатива именно гей-парад провести. Я знаю, что вот в Украине, если ты пишешь о том, что у нас происходит гей-парад, да, это не совсем правильно, и многие журналисты на это попались, потому что все-таки это марш равенства, и это не просто там ради развлечения, да, а есть определенные цели у такого мероприятия. Вот можете ли вы нам объяснить детальнее разницу?
Да, конечно. Ну, смотрите, можно же говорить и гей-парад, но гей-парад – это больше про celebration. Когда мы говорим парад, что мы имеем в виду? Парад – это какое-то празднование. Парад – это когда люди выходят праздновать то, что они отстояли свои права или защитили свои права. У нас все-таки это до сих пор еще не гей-парад, это маршальница, это правозащитная акция за борьбу за свои права. Вот это очень простая разница. Гей-парад – это где мы уже празднуем все, чего мы добились. Маршальница – это где мы еще добиваемся.
Угу. Смотрите, вот, собственно, как можно оценить в современной Украине сейчас достижения, да, или там права и свободы для ЛГБТ-активистов? То есть есть ли какой-то прогресс? Если мы берем хотя бы там отрезок пятилетней давности, что было 5 лет тому назад, и что вот сегодня в 2019 году?
Смотрите, можно говорить с разных сторон, так как я представляю две организации, правозащитный ЛГБТ-центр «Наш мир», который работает непосредственно в сфере законодательства и правозащиты, и ГО «Киев Прайд» – это то ГО, которое занимается непосредственно «Киев Прайдом» как ивентом, то мы можем сказать, что с законодательной точки зрения у нас особенно ничего не изменилось. С точки зрения Киев Прайда у нас изменилось многое, потому что еще 4-5 лет назад, например, если мы возьмем 2014 год, то Киев Прайд это было до 100 человек, 80 mm-hmm. человек, например. Если мы вспомним прошлый год, это было 5000 человек на марше равенства, в этом году мы ожидаем 10 тысяч человек. И одна сфера деятельности, и другая очень важны. Например, если мы говорим про законодательство. Потому что сколько ты не будешь носить в эти всякие важные учреждения, законопроекты и всякие бумажки и петиции, что вот-вот столько людей подписало, это все очень важно, нам очень нужны партнерства, нам очень надо то, нам очень надо все. Пока правительство, пока социум не увидит, сколько этих людей на самом деле своими глазами, мне кажется, никаких сдвигов не будет. Поэтому для этого нужен и марш Шамиса, чтобы визуализировать эти потребности, чтобы показать этих людей и поддержку к ЛГБТ-сообществу.
София, как вы можете прокомментировать вот такие инициативы российских ЛГБТ-активистов на территории аннексированного Крыма проводить гей-парады, да, и какие-то вот ЛГБТ-мероприятия? То есть вот вы же явно тоже видели это все в новостях, и эти попытки в 2017 году, да, организовать такие шествия. Вот ваши отношения?
Мне тяжело комментировать с точки зрения национальности, потому что, мне кажется, в любой свободной стране любой гражданин свободный может организовать какое-то мирное мероприятие. Мне кажется, пока, ну, то есть не кажется, а так и должно быть. Если твоя инициатива не нарушает законодательство, не нарушает чьих-то прав, это вполне возможно и допустимо организовывать такие мероприятия. Мне кажется, неважно, русский ты или украинец. Ну, главное, чтобы это не нарушало ничьи права и законодательство страны, в которой ты это делаешь.
Ага, ну я напомню просто, что Крым аннексирован, да,
да.
Незаконно аннексирован соседней Россией, поэтому, то есть, все-таки
де юре,
да, официально Киев считает своей территорией, и мир считает Крым территорией Украины. Вот, поэтому я и задаю вопрос, да, потому что человек там из соседней России, из страны, которая аннексировала эту территорию, начинает создавать какие-то инициативы. То есть есть ли здесь какая-то, ну, не конкуренция, может быть, да, правильно сказать, но все-таки какое-то несоответствие, может быть, да, там, этическое, как минимум. И, собственно, нужны ли такие там, в нескольких городах сразу массовые шествия в Крыму? То есть есть ли там столько ЛГБТ-активистов, например?
Про массовые шествия, мне кажется, это очень громко звучит, потому что они априори там невозможны. Мы со своей стороны, как украинские ЛГБТ-правозащитники, мы не имеем доступа к этой территории, к сожалению. Туда очень тяжело зайти даже международным мониторинговым миссиям, чтобы разобраться в повестке прав человека и прав ЛГБТ. Нужны ли такие мероприятия? Они однозначно нужны, потому что ЛГБТ-люди, они существуют везде, и когда мы говорим, много их там или мало, это тоже не совсем корректно, потому что уже многими международными исследованиями доказано, что ЛГБТ – это не какое-то число где-то там или там, это всегда от 4 там, до 7% сообщества, неважно, берем мы, какую страну мы берем, какой регион мы берем и, или какое село, это всегда вот такой вот процент. Есть ли конкуренция, мне тоже сложно сказать, потому что мы с вами перед этим говорили про Киев Прайд, и с самого названия понятно, что Киев Прайд – это то, что происходит в Киеве. Киев Прайд не занимается прайдами во всей Украине и точно не может отвечать за прайды в других городах и даже в Крыму. Вот.
Угу. Но, тем не менее, это в Украине самое массовое, то, что мы видели за последние годы мероприятия, да, поэтому
да.
Понятно, что туда, наверное, наверняка съезжаются представители ЛГБТ, в том числе из разных украинских городов.
В том числе из России тоже.
И из России, да, и да, я сама там видела и вообще из других стран, да, и не близких стран,
конечно.
Скажем так, приезжают. Это такая добрая традиция. Спасибо за то, что к нам включились. София Лапина, специалист по связям с общественностью ООО «Киев Прайд», активистка движения за права ЛГБТ-сообщества в Украине, была с нами на связи. Ну, а сейчас мы услышим Дениса Крата, человека, который, вот Денис Крат, он же Жанна Семиис. Не знаю, как вам объяснить по-другому, но, во всяком случае, мы слышали фрагмент из киевского прайда, где как раз вот Жанна Семиис сказала о том, что на второй день после деоккупации таким маршем мы войдем в Семиис. Да, почему это прозвучало и какое отношение Жанна имеет к Семиизу, мы сейчас все это уточним у Дениса. Денис, здравствуй.
Доброе утро.
Ну, и я не знаю, следили ли вы за ходом этой программы, да, потому что мы начали ее с Николая Алексеева, который стал инициатором таких вот нескольких ЛГБТ-мероприятий на полуострове. Он говорил о том, что любые обвинения в его сторону, что он там как-то зарабатывает на организации мероприятия, а потом, значит, на том, что он подает в суд по правам человека, например, это он опроверг сразу, потому что, говорит, делает это в этом плане невыгодное, да, но в то же время он считает, что в Крыму нужно вот проявлять инициативу, организовывать такие мероприятия, потому что сначала придет 5 человек, а потом там тысячи и миллион может прийти. Вот как вы думаете, на полуострове вообще, да, там может ли действительно в современных реалиях в аннексированном Крыму состояться такой вот там марш равенства или гей-парад?
Ну, как мне кажется, в современных реалиях нет.
Угу.
Как бы не хотелось Алексееву.
Угу. И почему? Обоснуйте.
Ну, потому что, во-первых, их там осталось мало, потому что более-менее активные представители ЛГБТ-сообщества выехали из Крыма, угу. Потому что жить там невозможно. Те, которые остались, естественно, они наверняка чего-то боятся и открыто выражать свою позицию в том числе. Их на самом деле там было действительно местных не очень много. Вот, и собрать всех, как на пикеты, например, там в Петербурге или в Москве, я думаю, что практически невозможно, потому что люди боятся.
Угу. Тогда немного о том, что было 5 лет тому назад, да, там 6 лет тому назад, до аннексии полуострова. Денис Крат, бывший арт-директор клуба «Ежи в Семиизе», даже кто там не был в «Ежах», наверняка слышал и про Семииз, и про клубы, которые там были, работали. Собственно, вот если мы говорим про украинский Крым до аннексии, да, что там было, какое движение? Были ли условно какие-то попытки, может быть, организовать такие мероприятия, потому что от Николая Алексеева, российского ЛГБТ-активиста, прозвучал такой вопрос, а почему же украинские ЛГБТ не пытались организовать никаких вот таких подобных мероприятий до 2014 года?
Ну, на самом деле, до 2014 года как-то особо никто и не задумывался о том, что надо организовывать некие какие-то официальные мероприятия и обозначить их либо прайдом, либо гей-парадом. Мы просто там все жили летом и съезжали со всех концов бывшего СНГ и не только в этот Семииз. И там просто был такой вот абсолютно видимый присутствие ЛГБТ-сообщества. Причем видимое в прямом смысле слова. Кто не знал, так слышал об этом, и снималась куча репортажей, и все это было просто-напросто на виду, и, наверное, не было человека, который не знал о том, что в этом Семиизе происходит. И все это было очень очевидно и видно, и понятно.
Ну, очевидно, видно и понятно, потому что, собственно, вы могли себе позволить с подругами выйти там на фотосессии, на какие-то съемки, просто в Семиизе пройтись в образах, да?
Да.
Посреди бела дня,
и никто там ничего не кидался ни камнями, не устраивали какие-то препоны и прочие моменты. И не только мы. Просто и люди, которые приезжали в этот поселок, вели себя достаточно свободно. И кроме как бы бытового хулиганства, которое есть везде, вот естественно, ничего там страшного не происходило.
Люди, которые приезжали, там вы имеете в виду ЛГБТ, представители ЛГБТ,
да,
которые приезжали на отдых. А что значит, что они так себя свободно вели? Ну вот что это значит? За ручку ходили?
И за ручку ходили в том числе.
Серьезно?
Да.
Ничего себе.
Начиная уже с автовокзала.
Угу.
Мало того, начиная уже с Симферопольского автовокзала, по крайней мере, когда публика выходила с поездов, уже водители, которые набирали маршрут, от частные, они уже видели, какая публика, и напрямую предлагали, сразу кричали «Семиис! Семиис!».
Угу, все, то есть не зря Семиис называли столицей геев, например, да, в том числе,
да.
То есть все это понимали. Ну а как местные реагировали? Крымчане, которые тогда жили в Крыму, которые сейчас живут в Крыму, то есть какая была реакция? Неужели даже слова плохого не говорили?
Нет, ну, конечно, кому-то это не нравилось, но в любом случае как-то все это... Ну, естественно, об особой толерантности, наверное, говорить не приходится. Все-таки граждане, которые жили в этом небольшом поселке, понимали, на ком они зарабатывают. Вот. И что если едут столько людей, которым можно сдавать квартиры, кормить их едой, продавать всякие товары, то кто ж будет убивать курицу, несущую золотые яйца? Вот.
Но...
Кого-то раздражала громкая музыка, кого-то раздражали свободные люди, кого-то еще что-то раздражали. Но нашу публику в любом случае что-то постоянно раздражает.
А что, если мы говорим о ночной жизни, да, о развлечениях, о клубах, вот ежи, например, да, и там сколько клубов вообще было, гей-клубов, если мы уже так говорим, да?
На моей памяти, смотрите, вот за такой осознанный период, там где-то с 2005 года, значит, был один гей-клуб в Ялте, причем, что самое интересное, его организовали москвичи. Вот, он там был в районе Морпорта, прямо в центре. Были ежи, которым в этом году, по-моему, уже лет 25 будет. Гей-френдли клуб в Севастополе. У них даже символика была радужная, такой радужный треугольник, и они назывался Q-Bar от слова «квир». Были вечеринки с периодичностью, раз в месяц, наверное, за исключением летнего периода. Они устраивались в Симферополе, причем вот этот гражданин, который устраивал эти вечеринки, в 2014 году он всеми силами души поддерживал аннексию Крыма. Его зовут Артем Лавский. Тем не менее, вот как-то так это все было и происходило. И там даже собирались такие небольшие кораблики, вечеринки на корабликах, выходили в море, и в Феодосии это было, и за Лушты, по-моему, и Синиза даже в том числе. То есть такое было.
А что сейчас? А что сейчас? Следишь ли ты за тем, что сейчас происходит на полуострове, да? И вообще остались ли какие-то вот такие клубы в Крыму? Нужны ли они?
Ежи как работают, так и работают. В Севастополе они быстренько после аннексии сняли эту вывеску, потому что и клуб в самом там центре, он-то получается вообще во дворе горсовета фактически. Вот. И ребята, которые... Владельцы этого клуба сказали, что их так попросили убрать это название. Как-то так.
А что происходит, да, с таким вот туризмом, да, ЛГБТ-туризмом, например, в Крым? То есть продолжают съезжаться с постсоветского пространства люди для того, чтобы...
В количестве, как было вот до аннексии Крыма, конечно, такого нет, потому что, во-первых, отсутствует полная связь с Украиной, а во-вторых, никто не пиарит уже такой туризм. Потому что вот мы, те, кто работали в этих ежах, мы же, естественно, ездили в течение всего зимнего сезона по всей Украине и не только. Вот. И всеми говорили, как будет хорошо летом, вот же вы же приезжайте, это свобода, это веселье. Это был определенный такой вот пиарный подтекст, этого же, естественно, нет. Но приезжают русские, наверное. Европейцы, те, которые наши иммигранты, живущие в Европе, они не приезжают, потому что им надо оформлять визу в России. Зачем это надо людям? Люди привыкли к свободе. Ну, кто-то ездит, наверное.
Денис, а почему, собственно, ты не продолжил работу в Крыму, да? Почему вот ты бывший арт-директор клуба «Ежи», вот так вот спрошу?
Потому что я привык к свободной стране, и я не собираюсь работать в условиях полицейского государства на оккупированной территории, которую забрали у моей страны. Ну что это за безобразие?
Как ты относишься тогда к инициативам к российским активистам, которые вот хотят провести какие-то ЛГБТ-мероприятия в Крыму?
Это, конечно, хорошо, что есть такие инициативы, но, с другой стороны, получается, что гражданин Алексеев полностью признает аннексию Крыма и уже считает это своей территорией. Российские же ЛГБТ-организации пишут заявки, что мешает украинским ЛГБТ-организациям писать заявки на проведение гей-парадов или частным лицам. По почте. Почему нет?
По почте, например, по электронной, например. Да,
в том числе. Или телеграфом, у них же телеграф работает в России.
Понятно. Спасибо большое за то, что включился к нам. Денис Крат, бывший арт-директор клуба «Ежи» в Семиизе, и он же Жанна Семииз. Все, что касается на самом деле ЛГБТ-жизни, как это было в Крыму, мы уже делали сюжеты, телевизионные сюжеты на сайте Крым Реале. Еще Денис хочет что-то сказать? Пожалуйста.
Вот, по поводу вот восприятия народа. Этот же клуб, который «Ночной ежи», он-то работал и днем, как кафе, естественно, люди собирались всякие. И там вообще собирались всякие люди. Я вот как-то был свидетелем такой сцены. День, светит солнце, все разморенные отдыхом. И сидит компания наших мальчишек, ведут себя достаточно фривольно. И рядом сидит обычная семья, мама, папа и сын. И ребенок все время у папы спрашивает: папа, ну какие-то странные дяди, они как тети. Папа ему отвечает, что вот сейчас они дяди, а в 12 часов ночи они становятся тетями. А ребенок тогда ему говорит: ну так значит, папа, они волшебницы. Ну вот как-то вот так вот. Волшебный бы был Крым до 2014 года.
И куда-то все улетучилось, да?
Ну и куда все?
Туда. Спасибо, спасибо. Это интересная история из жизни. Денис Крат, бывший арт-директор клуба «Ежи в Семизе», о том, какая на самом деле ЛГБТ-жизнь была до 2014 года, что сейчас происходит. Это все вот такие видеоматериалы, даже есть у нас на сайте Крым Реалии. Пожалуйста, приглашаем вас, если вам интересна эта тема. Ну, а мы продолжаем наш разговор, да, о том, все-таки, что с ЛГБТ в Крыму, что с массовыми какими, ну, массовыми, окей, что с мероприятиями ЛГБТ на полуострове сейчас, да, и почему российские активисты хотят что-то провести, и как это, к этому относятся украинские ЛГБТ-активисты. Андрей Кравчук, эксперт правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир», сейчас с нами на связи. Андрей, приветствую вас.
Доброе утро.
Ну, вот давайте, новость, ну, не новость, да, но информационный повод, который нам позволил рассматривать эту тему, это, собственно, Николай Алексеев, российский ЛГБТ-активист, который был, была у него инициатива в 2017 году провести на полуострове в нескольких городах какие-то шествия, гей-парады, да, и, собственно, это все увенчалось неуспехом, поэтому он пошел в Европейский суд по правам человека. Вот, собственно, вся эта история и попытка российских активистов организовать что-то подобное в Крыму, да, как вы относитесь к этому?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что Николай Алексеев – это, мягко говоря, одиозная личность в российском ЛГБТ-движении. Мы знакомы с ним даже лично, он приезжал несколько лет тому назад, лет 10, на какое-то мероприятие наше в Киев, и он был вместе с главным редактором сайта «Гей.ру» Эдуардом Мишиным, они были уже тогда непримиримыми противниками, ругались, мы не вмешивались в их отношения, но считали, что им стоит наладить отношения, потому что они работают вместе в одной стране. Но нет. После этого в 2013 году Николай Алексеев вообще официально заявил о том, что он уходит из российского ЛГБТ-движения. Ему бы стоило это сделать, но он не ушел. Он, как юрист, нашел себе нишу. Подает заявки на фиктивные мероприятия, которые никто не собирается проводить. Потом, естественно, российские власти их, в них отказывают. Там действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма, так называемый, который позволяет им отказывать во всех ЛГБТ-мероприятиях. Он обжалует эти решения в Европейском суде по правам человека. Ему присуждают денежную компенсацию. Естественно, он выигрывает эти процессы. И на эти деньги он живет в Швейцарии уже долгие годы, гражданином которой он является. То же самое было и в Крыму. Крым никогда не отличался активным ЛГБТ-движением, когда он был под украинским контролем. Но, тем не менее, там были какие-то организации. Но у них никогда не набиралось достаточно энтузиазма и участников, чтобы организовать какие-то публичные мероприятия. Естественно, после оккупации всякая ЛГБТ-жизнь там вообще исчезла. Там сразу были приняты соответствующие законы, начали действовать российский закон. Были озвучены заявления оккупационными властями Севастополя и Крыма о том, что никаких мероприятий не будет. Так что никаких шансов на то, что там они могут быть, не существует. Алексеев это знает. Впрочем, он знает это и в остальных регионах. Он продает такие заявки по всем регионам России. И не только в оккупированном Крыму, но и в, собственно, Российской Федерации. Их везде отклоняют, и это стандартная его методика. Я хочу сказать, что в декабре прошлого года Европейский суд по правам человека вынес очередное решение в пользу Алексеева, впервые не присудил ему денежной компенсации. И, насколько я понял, суд принял решение о том, что впредь такие денежные компенсации присуждаться ему не будут. Я думаю, что это приведет к прекращению его активности, потому что это единственный его мотивирующий фактор.
Андрей, ну смотрите, как Николай к нам в начале эфира включался, и он сказал сам об этом, что есть обвинение в его адрес, что он живет, значит, за этот счет, и он сказал, что один раз только ему присудили денежную компенсацию, там что-то больше 10 тысяч евро, не помню, 13, сколько он там сказал, и, собственно, что на эти деньги так много лет прожить, как он отметил, ну, сложно, да, поэтому он опровергает все подобные обвинения.
Разумеется, он опровергает. Но все российские ЛГБТ-активисты, с которыми мы контактируем, а у нас хорошие отношения с российскими ЛГБТ-организациями, они единодушны в своих обвинениях, в своем отношении к Николаю Алексееву. Он изгой в ЛГБТ-сообществе России. Более того, именно его заявки на проведение фиктивных, которые на самом деле не планировались, ЛГБТ-мероприятий в городах Чечни, по всей видимости, привели к тому, что там начались чистки, там начались массовые убийства геев. И эти обвинения были выдвинуты «Новой газетой». Николай Алексеев подал суд за клевету и проиграл этот суд. То есть фактически они были подтверждены. Я хочу сказать, что в Крыму, например, он подавал заявки не только в крупных городах, но и на ЛГБТ-мероприятия в таких городах, как Джанкой, Красноперекопск и Армянск. Разумеется, это смешно. Там нет никакого ЛГБТ-сообщества, там нет людей, которые бы это могли организовать. Mm-hmm. Это совершенно очевидно, совершенно эффективное мероприятие, которое никто не собирался проводить.
Я, кстати, отмечу, что ранее, когда мы тоже готовили подобные темы, говорили о том, хотели, там делали сюжет о том, что с ЛГБТ на полуострове сейчас, и я обращалась к одному довольно-таки известному ЛГБТ-активисту в соседней России, он сказал, что вопрос Крыма не комментирует, потому что не его эта тема, да, потому что он, собственно, там, против аннексии, и все. То есть, да, а тут другая история. Мы видим, что даже попытки российским активистам организовать что-то в Крыму, то есть есть вот такой все-таки нюанс, действительно, признание или непризнание аннексии, он существует, но я думаю, что в этом эфире Николай Алексеев и вот Андрей Кравчук, они сказали свои точки зрения на этот счет. Андрей, я бы хотела у вас вот что еще спросить, да, на самом деле, почему? Потому что Николай Алексеев, я у него спросила, обращаются ли к нему крымчане, вот есть ли такая возможность, да, обратиться к нему за консультацией, или там рассказать о том, что какие-то проблемы возникают там с правами и свободами. Он сказал, что такие обращения есть, но их вообще немного. То есть это единичные случаи. У меня к вам вопрос, да. Обращаются ли представители ЛГБТ, жители полуострова к украинским ЛГБТ-активистам за помощью, да? То есть есть ли такое вообще? Есть ли какие-то проблемы?
Ну, я хочу сказать, что мы не можем, к сожалению, помочь ничем. То есть у нас нет никаких рычагов влияния на ситуацию на оккупированных территориях. Понятное дело, что все находится в руках оккупационной власти. Но мы собираем сведения о преступлениях и инцидентах ненависти против ЛГБТ, в том числе и на оккупированной территории Украины. И у нашей организации есть такие сведения об этих инцидентах, которые происходили в Крыму в последнее время. Их действительно немного, но это обычная ситуация. Когда ты попадаешь в гомофобную страну, ты стараешься не высовываться, соответственно, нет поводов для каких-либо инцидентов. Mm-hmm. Сейчас ЛГБТ-сообщество в Крыму загнано глухое подполье, люди стараются, так сказать, не светиться, не раскрывать свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, поэтому таких инцидентов немного. Помочь мы, к сожалению, тут ничем не можем, кроме того, что привлекать внимание международных организаций, таких как ОБСЕ, ООН, Совет Европы, в которых Россия пока что еще состоит.
Угу. Но для того, чтобы создавать отчеты, нужны какие-то обращения, да? То есть все-таки есть эти обращения или их за эти 5 лет вот не было?
Мы сами ищем такую информацию. Угу. В основном сейчас с Крымом связь через интернет. По счастью, существует интернет, то есть тут границы не существует, и мы проводим опросы на сайтах знакомств, и нам отвечают люди со всей Украины, в том числе и с оккупированных территорий, поэтому мы получаем какую-то информацию о той ситуации, которая там творится, о тех инцидентах, которые там происходят.
Угу. Понятно. Спасибо вам за то, что включились к нам в эфир и поделились своим мнением, да, и, собственно, рассказали в таком смысле, да, что вы думаете, и есть ли информация какая-то из Крыма напрямую. Да-да-да, Андрей, прошу, я вас перебила, что-то еще вы хотели сказать, пожалуйста.
И простите, да. Я хочу сказать, что пару лет тому назад я встречался с российскими ЛГБТ-активистами на совместном мероприятии где-то в Европе, в Брюсселе или в Лондоне, не помню. И я им сказал, что мне очень горько, моя мать русская, и Россия для меня всегда была не чужой страной, мне очень горько терять мою Россию. Я считаю себя украинцем, но эта страна была мне не чужой. Они сказали: А представь себе, как нам горько. Мы потеряли свою родину тоже. Мы ненавидим Путина ничуть не меньше, чем вы. Вот это отношение истинных ЛГБТ-активистов России. Николай Алексеев – это фигура, которая дискредитирует и компрометирует российское ЛГБТ-движение. Mm-hmm. Я считаю, что не стоит его вообще назвать ЛГБТ-активистом. Он просто провокатор и мошенник.
Да, но мы тут уже вынуждены будем еще делать эту тему, чтобы предоставить слово Николаю Алексееву обязательно, да, чтобы он как-то ответил, хотя он ранее и отвечал на какие-то критические высказывания в его сторону, ну, потому что вот есть инициатива, и человек попадает в новости своими действиями, своими активными действиями, поэтому это уж такое дело. Андрей Кравчук был только что с нами на связи, эксперт правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир», а с вами радио «Крым Реалии», и вот такая непростая тема, которую мы до конца не успели, на самом деле, обсудить. Если хотите знать больше о том, что происходит в Крыму с ЛГБТ, заходите на сайт «Крым Реалии», там будет больше информации. Пишите нам в соцсети, рассказывайте о своих проблемах, возможно, бы, да, и делитесь своим мнением на этот счет в том числе. С вами была Катерина Некречия и радио «Крым Реалии». Вы можете слушать круглосуточно. Напоминаю.